меня сегодня уникальная возможность побыть сразу было на двух служениях. Благодарность Богу и всем вам, кто за нас молился. Ну, вы видите, да, приехали опять братья. Вот, уже вчера были на стройке. И видим, так скажем, новую эпоху в нашей жизни, нашей церкви. Здесь есть те, которые были от начала строительства молитвенного дома, который был до этого, и тоже вспоминаем, может быть, да, эти вехи определенные, и как Бог благословлял и помог и в строительстве того дома молитвой, и Он нам очень хорошо послужил. И когда, может быть, начинали строить, многие думали, что ну зачем такой дом молитвы большой, да? Для чего его строят, для чего он такой большой нужен? Но знаете, совсем не прошло немного времени, и пришла большая группа молодежи, покаялась, и дом наполнился людьми. И вот знаете, в свое время, когда приезжал к нам брат Михаил Чишин, сейчас начальствующий епископ Белоруссии, он посмотрел на устройство нашей церкви, посмотрел, чем мы занимаемся, посмотрел на наш труд, и сказал интересную фразу, я вот эту фразу запомнил. Он сказал, вам в Томске можно строить любой дом молитвы, он все равно наполнится. И благодарность Господу, что Бог делает что-то, движется у нас, да, и мы будем продолжать молиться за нашу стройку, за тех, кто трудится. У нас брат Олег ответственен за стройку, немножко прибаливает, чтобы Бог укрепил, исцелил его, да, и все, кто здесь трудится, были наполнены Божьей силой и Божьей благодатью и Божьей премудростью. И также, конечно, как я уже сказал, благодарен всем, кто за нас молился, потому что поездка была очень благословенная. Мы пережили великие милости Божьи, благословения Божьи. Вот знаете, мы в этот раз были в новом поселке, это Лукашкин Яр, ну, новый для меня. Раньше его еще посещали, были группы, но потом был большой такой промежуток, туда никто не ездил. И немножко такое было переживание, как нас там примут. И по словам, когда по телефону, значит, договаривались, то не было какого-то последовательного такой холодок, не было желания нас там видеть. И я уже так под конец говорю, давайте сделаем так. Уже как, знаете, ну, Гедеон бросает же там шерсть туда, сюда, одна мокрая, другая сухая. Я говорю, давайте так, вот мы ставим условия прям, такие жесткие условия. Во столько мы приедем, во столько будет мероприятие, во столько нам нужна будет техника, которая нас перевезет от самого, значит, причала. А там далеко селение от причала самого, русло изменилось, и стало оно далеко. Я говорю, если нам не пойдут навстречу, мы едем дальше. И вы знаете, когда мы так проговорили, и то начальство, которое, так скажем, было в таком нежелании, сказало, все мы для вас сделаем. Все вовремя. И знаете, самая лучшая техника пришла. Пришел трактор с длинный такой, знаете, с длинным прицепом. Мы сразу все туда загрузили, и все туда загрузились. И мы смогли поехать, провести там мероприятие. И когда наши друзья еще со Стрежевого там проводили зимой мероприятие, значит, говорили о Рождестве, о рождении Иисуса Христа, одна пожилая женщина подошла и говорит, наконец-то я поняла, что Христос родился в хлеву. Пожилой человек не знал об этом. И вот до сих пор, оказывается, есть люди, которые не знают такие даже для нас совершенно простые вещи, которые проходят в начальных группах воскресной школы. И одна из женщин, тоже которая, значит, там занимает определенный пост, когда еще наши друзья со Стрежевого там договаривались, значит, она спрашивала, откуда мы, кто мы, значит, все. И потом говорит, да приезжайте, мы всем рады. Она спрашивала, мы всеядные. И в одном из поселков, значит, тоже, где мы проповедовали, благовествовали, один из людей подошел к месту и говорит, да тут с Советского Союза, говорит, никто не ездит, а вы приехали. И вот настолько бывают места, где люди, так скажем, изолированы, да, живут своей жизнью, и они рады слышать Слово о Господе. Нигде мы не почувствовали препятствия, везде мы видели руку Божию, благословение, благодарность Господу и всем вам, кто за нас молится и молился. Но на обратном пути мы встретили трудность, вот, мы попали на мель, очень крепко попали, что 7 часов пришлось нам его вытаскивать, ну чуть ли, если можно выразиться, не на руках. Этот катер наш, один мы отцепили, значит, им дергали лозой. Вестник у нас мертво стоял на мели. И что мы только не делали, поднимали его там кратами, подкладывали под него, значит, бревна. Пытались его расшатывать, лозой таскаем его. Все, все, ну все, что можно было делать, делали. Уже брат Петр говорит, ну вот это делайте, вот это делайте. Брат Жень говорит, делаем, и это делаем, и то делаем. Ну уже все, все, что можно было сделать, сделали. Ну, он не хочет трогаться. Если, значит, двигается, ну там на сантиметр, на два. А он 2 метра сидит плотно на песке. Вот где особенно, где двигатель, вот эта часть, она просто вот сидела на песке. Подъехал один человек местный, это мы остановились около, так скажем, попали на мель около Тымска, прямо на середине реки стоим. Там вода, посередине мель. Рядом с нами чуть ли уже не песок, там ходили, там по лодыжку было братья. Подъехал один местный житель, он говорит, я, говорит, здесь давно живу. Я сам раньше ходил на навигацию. Я, говорит, вам хочу сказать, что ну, мне вас очень жаль. Я, говорит, очень как бы, ну, огорчен так, внутренне, что вы, говорит, сюда попали. И, говорит, друзья, говорит, ну, каждую ночь вода падает на 10 сантиметров. Каждую ночь. Если вы, говорит, сейчас не вырветесь отсюда, на следующую ночь, или на следующее утро, вода еще ниже будет, то есть меньше будет еще на 10 сантиметров. Я понял, что ситуация совершенно непростая. Но самое, что интересно, вы знаете, вот сейчас вот вспоминаю то состояние своего сердца, я стою с этим домкратом, пытаюсь поднять этот катер, мы там, значит, брат Дима лопатами, значит, вычерпывает песок из-под катера. Я стою, думаю, ситуация вообще безнадежная. Что мы будем делать, не знаю. А внутри мир. Знаете, внутри мир. Вот бывает же такое, да? Ситуация безнадежная, а внутри покой. Думаю, надо же так. А с чего у меня покой-то внутри? Надо паниковать, нужно бегать, нужно, знаете, вот кричать, может быть, не знаю, что тут делать, может, ругаться, может быть, как обычно люди поступают. У меня мирное сердце, мы спокойно делаем, ничего не происходит, не меняется, мы постоянно начинаем дальше это все продолжать делать. И, в общем, когда этот человек уже приехал, я спускаюсь в трюм, там некоторые были, пошли попить чаю, потому что очень сильно замерзли, еще такой, знаете, ветер сильный был, дождик на такой, знаете, хороший такой, надо прошел такой, пока мы там, значит, в воде все стояли. Я спускаюсь и говорю, друзья, 10 сантиметров вода падает, следующий день будет еще тяжелее для нас, возможно, мы этот катер уже не сможем вытянуть вообще, нам всем нужно спуститься в воду. И все братья, которые уже устали, которые в воду уже никак не хотели лезть, они опять прыгнули в воду, подмечу, и все сестры прыгнули. И вот когда сестры прыгнули в воду, корабль тронулся. И одна сестер говорит, вот видите, не можете вы без сестер. Я говорю, ну конечно не можем. И вот мы как бы увидели через эту ситуацию, что мы все нужны друг другу. И братья сестрам, и сестры братьям. Вот. И каждого помощь нужна. Вот. Хотя, как скажем, какие-то мероприятия уже делались, я думаю, что подвижки были. Но нужен был еще такой хороший толчок наших сестер, чтобы все-таки катер нам сдвинуть. И, конечно, все мы были очень рады, что полдесятого уже вечера, уже смеркалось, и мы его все-таки стронули, сдвинули. И знаете, что-то даже в наших сердцах поменялось по отношению друг к другу. Мы стали ближе, как-то ушли какие-то даже, какие-то если барьеры были, то они просто ушли. И вот знаете, значит, мы переночевали, пошли дальше, значит, там и уже перед Каргаском, когда мы ночевали последнюю ночь, встали там на песке. Значит, я поехал, там Каргасок был не так далеко, на моторке мы поехали, закупили еще продукты, там хлеб закупили, возвращались, и вот знаете, есть буйки, которые стоят на воде, они показывают направление, уже было темно, я там по этим буйкам еду, подъехал к катеру, переночевали мы, утром встаем, а эти буйки лежат на песке. Значит, и в следующую ночь на 50 сантиметров упала вода. То есть наш бы катер спокойно был бы на песочках. Вокруг был бы песок, а он спокойно бы там находился. И вот Бог являет милость. Я понимаю, что это молитва святых, я понимаю, это наше общее дело, общее служение. Бог все-таки явил милость. И тот поселок, который был рядом, в котором до этого мы благовествовали, а Господи, увидели руку Божию, что все-таки верующие, они выбрались из этого плена. Мне хотелось бы сегодня говорить с вами о Слове Божьем, говорить о том, что апостол Павел, обращаясь к Тимофею, показывал состояние людей последнего времени. В втором послании Тимофея, 3 глава, мы читаем, я прочитаю всю главу, с 1 стиха написаны такие слова. «Зная, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани, и Амрий противились Моисею, так сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Как и вы, гонения я перенес, так и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты, пребывая в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Апостол Павел, обращаясь к верующим того времени, говорит, ибо в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут. Идет перечисление, какими они будут. Встает вопрос, о каких людях идет речь. Люди будут. Какие люди? Если мы берем людей, которые живут без Бога, они в то время были такими? Злоречивы, родителям непокорны. Да, не всегда были, правда? Во все времена мир, по сути, не меняется, он только ухудшается. Да? Ничего там лучшего не происходит. Хотя мы знаем, что современный грех Содома, он был и тогда, почему и слово такое есть. Но здесь говорится о том, что времена тяжкие. Почему? Потому что это придет в христианство. В христианстве расширятся границы. В христианстве будут люди, которые будут все вот это делать. И он предупреждает Тимофея и говорит, что «а ты пребывай в том, чему ты научен, не будь подобен им». Они будут себя называть христианами, они будут, так скажем, носить, может быть, доброе имя, говорить о Христе, но их, так скажем, внутренность, она совершенно будет другой. И Слово Божие говорит нам, причина, или несколько причин, я назову три причины, почему люди такими становятся, почему у них расширяются границы, почему, так скажем, они уходят, как Слово Божие говорит, от простоты во Христе. И первое, на что бы хотелось обратить наше внимание, 7 стих говорит такие слова. Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Одна из причин, человек учится все время. И в принципе-то он с добром соглашается. Но человек ничего не меняет в своей жизни. Не стремится к совершенству. Знаете, вот есть очень хорошая, так скажем, такая... Очень хороший пример, в свое время наши учители, которые кто-то трудится, кто-то уже не трудится в воскресной школе, ввели такую практику, она очень хорошая практика, когда, значит, заканчивался урок воскресной школы, все собирались, и что делали урок, так скажем, анализировали урок, как прошел, как кто говорил, как была раскрыта тема, и так далее, и так далее. И в тех классах, в которых вот это практиковалось, а их работа внутренняя, она усовершенствовалась. А жизнь в классе духовная была очень хорошая. И дети под этим влиянием очень хорошо менялись и возрастали. Тогда, когда человек делает анализ над своими ошибками и стремится в своей жизни что-то исправить, это ведет его к совершенству. И другая сторона, если человек послушал, как Писание говорит, послушал, посмотрел, и тотчас забыл, каков он. Вот знаете, уже тоже опять возвращусь, наверное, к катеру. Вот. Когда, значит, у нас проходили, в те дни, когда у нас проходили мероприятия, значит, наступало утро, и, значит, наши сестры готовились все, к тому, чтобы, быть в этом, быть готовыми и внешне, и все, я то не, значит, прибираю себя, все. И было бы очень странно, если бы утром проснувшись сестра посмотрела в зеркало и сказала бы: и так сойдет. Я неплохо выгляжу, да? И так сойдет. И пошла бы так на мероприятие. Думаю, что братья бы сказали бы: сестра, ты что? Да? И сестрам, мы понимаем, что нам надо намного больше времени, чтобы и приготовиться, и привести себя в порядок. И чтобы все, что она увидела в зеркале, оно поменялось и стало в лучшей форме. Братьям в этом плане проще. Они подошли к зеркалу, сделали вот так, и все стало хорошо, да? Проблем меньше, волос меньше, проблем меньше. В какой-то мере, да? Вот, потому это может быть. И человек, если ты подошел, а у тебя тут, как у нас там брат Женя, там с двигателем что-то занимается, раз, как по лицу проведет, у него раз, вот мазок. Подошел, посмотрел, нормально, пойду на служение. Странно было бы, правда? Человек увидел себя, и что? Он должен исправить. Исправить. Потому Слово Божие говорит, не нужно быть постоянным учеником. Постоянным учеником в школе Христа нужно быть. Но когда человек учится, и ничего в его жизни не меняется, он только учится. Когда я сижу в институте 10 лет, 15 лет, это нормально. А там 5-летнее обучение. И кто-то, допустим, закончил институт. Ты сколько отучился? 5 лет? А я уже 15 учусь. Какой же я ученый муж, правда? А проблема в том, что я экзамен сдать не могу. А проблема в том, что я пропускаю пары. Или еще что-то, и так далее, и так далее. Я не могу закончить. Я все время учусь, до финала дойти не могу. И вот Писание говорит нам, что это категория людей, которые до финала дойти не могут. Они только говорят, они только соглашаются и в своей жизни ничего не меняют. Второе, на что бы хотелось обратить наше внимание, написано ниже, 8 стих. «И как Иоанн и Амрий противились Моисею, так и противятся истине люди, развращенные умом». Развращенный ум. Что такое развращенный ум? В Римлянах 12 главе 2 стихом написано, чтобы мы обновлением ума нашего. Вот знаете, вот если что-то сегодня, я здесь не сначала был, брат Валера что-то сказал, на кого-то как-то посмотрел, это стало всем видно, правда? Вот, какая-то была ошибка, может быть, тональность неправильно подобрана и так далее. Все это увидели. А то, что происходит здесь, никто из людей не видит. Никто не знает. И обновление ума, или, так скажем, границы, которые стоят в уме, они самые важные в жизни человека. Слово Божие говорит, когда ты хочешь помолиться, поднимись на крышу, возьми микрофон, или выйди на площадь, поставь колонки. Что сделать нужно, когда ты хочешь помолиться? Зайди в тайную комнату. Это говорит о твоих отношениях с Богом. Тайная комната. Что в ней происходит? Что там, где никто тебя не видит? Что там, где ты скрыт от глаз людей? Каков ты? Это твоя тайная комната. Писание говорит, когда ты остаешься в тайной комнате, молись Богу. Отношения с Богом ищи. Или когда человек смотрит, папы, мамы нет, сейчас я зайду на сайт и посмотрю все, что я хочу. Тайная комната, для чего она тебе и мне нужна. И Слово Божие призывает нас, чтобы там, где нас никто не видит, нас Бог видит. Мы сегодня слышали стихотворение, да? Есть явный труд, а есть невидимый труд. Но Бог его тоже отмечает. И Бог это видит, насколько мы там оказываемся Богу верными. И последнее, на что бы я хотел обратить наше внимание, третий пункт здесь говорится, невежды в вере. Невежды в вере. Один человек сказал очень хорошую фразу, хорошие слова. Для спасения нужна только вера. Да? Но вера никогда не может быть одна. Для спасения нужна только вера. Человек не спасется своими делами. Человек не оправдается пред Богом ничем. Ему нужно поверить, и он стал новым человеком. Но когда ты поверил, и ты год веришь, а плодов нет. Ты 10 веришь, а плодов нет. Ты 20 веришь, а плодов нет. То задается вопрос, что у тебя за вера? Что у меня за вера? Если я говорю, исповедую Бога, а моя жизнь не меняется. С моей верой ничего не происходит. Иаков очень хорошо об этом сказал. Если кто говорит, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст чего? Потребного для тела. Один брат приехал, значит, на служение, значит, по местную церковь. Он был совершенно с другого места и приехал, побыл на служении, хорошее было служение, значит, там, значит, Бог обильно действовал, употреблял его в слове, все. И когда закончилось служение, а он там был, ну, там никого не знал, новое место, куда он приехал. Его, так скажем, ну, только узнали, и он всех, значит, увидел. И все были возрадованы, и когда закончилось служение, все с ним попрощались и пошли домой. И он стоит. А что делать? Пошел, нашел стог сена, залез в него и переночевал. Да. На следующий день было опять служение. Он опять пришел уже. Пришел, он там был первый. Потому что есть было нечего, время не на что было тратить. Он пришел туда первый. И, значит, уже тогда начали подходить братья и сестры. Говорит, брат, приветствуем тебя. Приветствуем. А где ж ты ночевал-то? Как ночь-то провел? Где был у кого? Он говорит, да, ночевал. У сестры Скирды. И всем стало стыдно. Мы можем говорить грейся и питайся. Мы можем благословлять людей. А нужно порой даже просто нужду увидеть. Нужду увидеть. Когда кто-то из нас, может быть, с печальным лицом проходит мимо, ну, посмотрели и пошли дальше. Да. У меня и так своих проблем хватает, правда? Да. А мне тоже плохо. И мне тоже тяжело. Меня никто не утешит. И меня никто не поддержит. И мы проходим мимо. Но когда ты увидел кого-то, ты ободри, скажи. Знаете, когда я приехал в Томск, ну, первое всегда время, особенно для студентов, да, оно непростое. 90-е годы оно вообще было непростое. Еще и голодное к тому же. Вот. И вот знаете, иду за служение. Никого не знаю. Очень похож был на того брата. Никто меня не знает, и никто мной не интересуется, и вот хочет на что-то зацепиться. И вот одна сестра, до сих пор помню, возвращаемся, значит, со служения идем, и она вот так стала, увидела меня, стала со мной разговаривать. И просто вот ее слова послужили мне ободрением, чтобы дальше служить Господу, дальше идти, дальше к чему-то стремиться. И вы знаете, вот мы как бы думаем, ну что там, сказать слово, ну слова ободрения, ну просто посочувствовать, ну что это вроде такое, да? Ничего такого особенного. А для кого-то это будет какой-то таким каким-то, может быть, толчком, чтобы человек не пошел никуда в другую сторону. Когда мы, значит, были в одном месте, и, значит, это было село Назино, там уверовал такой один человек, может быть, очень значимый человек там в поселке, Сергей, у него супруга ответственна там, ну, за хозяйственные вопросы в этом поселке, и он там, значит, за определенный организационный вопрос там ответственный. Вот. И он так пришел к нам, так поздоровались, так все. Мы, и я говорю, вот приходите, приходи у нас, Сереж, тут будет сейчас мероприятие, здесь будет, значит, мы будем петь о Господе, будем показывать спектакль, потом еще будет и то, потом у нас будет еще служение. Он говорит, не, я не приду. Я говорю, а что ты не придешь? А он говорит, что-то я сильно быстро пошел за Богом. Я так быстро-быстро пошел за Богом, мне стало очень сложно, трудно. Я, наверное, приторможу. Я помедленнее пойду. Я, говорит, сильно, говорит, скорость набрал, надо мне потише. Я так ему ничего не сказал, говорю, ну ты все-таки приходи. И он пришел все-таки, ну, видимо, что-то в нем там происходит, там пришел, побыл, значит, на мероприятии. На служение он сказал, не придет, но он все-таки пришел на служение. Вот, это служение очень хорошее было, и Бог так вот обильно к его сердцу говорил, там братья проповедовали. Когда служение прошло, он говорит, я все понял. Мне Бог все открыл, я совершенно по-другому посмотрел на многие вещи. Вот так бывает, христиане встречают какие-то трудности, идя за Богом или служа Богу, трудясь для Бога, да? Трудности, и что, какая реакция? Да зачем? Зачем так сильно? Зачем так быстро? Зачем так, знаете, от всего сердца? Один брат ко мне позвонил и говорит, вот знаешь, когда я жертвую на ваше служение, там, на миссию, там, на то, у меня в жизнь приходит проблема. Мне приходит мысль не жертвовать. Что ему на это ответить? Я ему говорю, тебе нужно решить самому. Что тебе делать? Тебе нужно решить этот вопрос самому. Я не могу сказать тебе, давай, не давай. Это твое решение, твое желание. И вот так бывает порой, христиане, когда идут за Богом и что-то Богу отдают, мы как будто как в банк приходим. Мы ждем дивиденды. Мы ждем проценты. Мы ждем особых благословений. Мы ждем каких-то переживаний. И вот если мы что-то Богу дали, мы открываем книгу Малахии, да, и испытай Господа. Находит это место и говорит, Господи, я испытываю тебя, я дал тебе рубль, где мои два? Господи, я дал, я служу тебе, я делаю то, я делаю это, Господи, где то, что мне причитается? Когда Христос ходил по земле, все отдал, всем служил, все посвятил. А что его ждало в ответ? Венец. Но не лавровый. Лавровый победителям давали. Терновый венец. Венец насмешки. И Голгофский крест. Вот все, что Христос делал, люди отплатили ему только венцом терновым и крестом. Описание говорит, что мы пойдем по следам Его. И очень важно христианам, когда они для Бога служат, что-то Богу отдают, что-то Богу посвящают, не ждать взамен, не ждать каких-то процентов, а понимая, что я служу Богу, потому что я люблю Его. И может быть это будет моя жертва. Жертва – это когда ты отдал, и она просто сгорела. Ничего там не осталось. Ты ничего за это не получишь, может быть, на земле. Знаете, рассказывают про одного миссионера, который в свое время благовествовал в Индии. И он там, значит, ну, его семья там, значит, все, он благовествовал. Люди очень были жесткие, или так скажем, черствые вообще к слышанию Слова Божьего. Но там началась эпидемия. Сначала умерла у него жена, потом умерли у него дети, а под конец он умер сам. И ничего там вроде бы не произошло, но в том месте через 100 лет было великое пробуждение. И с него, и с этого места прошло пробуждение по всей стране. И вот кажется, с одной стороны, человек ничего на земле не получил. Но Божье дело, оно не остановилось. Вот знаете, в свое время, может быть, вы слышали, был такой пример, это было на Украине. Это было во время Великой Отечественной войны. Одного брата, проповедника, так скажем, ну, побуждение было такое на сердце, поехать помолиться за поселки, где люди не знают о Господе. Благовествовать было сложно, вот, за это садили, расстреливали. И он желал просто за эти поселки помолиться, приехать туда и помолиться, благословить эти поселки. И он нанял, значит, человека, который, с которым они поехали по поселкам, он, значит, в один поселок поехал, в другой, в третий. А местность, как бы, для него не совсем знакомая. И он спрашивает, где еще есть поселок? Он говорит, ну там еще есть. Он говорит, поехали туда. Он приезжает, он там, значит, молится, значит, как он, по вдохновению своего сердца, и потом едет дальше. И тут кучер уже устал его возить. И говорит, ну еще есть поселки, там еще был один поселок. А он говорит, слушай, ну нет уже, давай уже домой поворачивать. Ну, говорит, ну если нет, давай поворачивать. И они повернули. И во всех тех поселках, в которых этот брат молился, его уже не стало, он уже перешел порог вечности, организовались дома молитвы, сильные церкви. А в тот поселок, куда этот кучер его не повез, что бы там ни делали, церковь не образовывается, люди не каются. И вот человек посвятил себя, что-то отдал, ничего не получил видимого, перешел порог вечности, а дело Божие продолжало созидаться. И, дорогие друзья, да поможет всем нам Господь, чтобы мы с вами с первой стороны не были постоянными учениками, чтобы наш ум и наша тайная комната была предназначена для доброго, и чтобы у нас с вами была невидимость веры, а вера, действующая через дела. И Слово Божие говорит далее, какими мы должны быть, я уже буду заканчивать. И очень хорошая фраза, что, значит, мы должны иметь любовь, должны иметь терпение, великодушие, а общими словами мы должны быть миротворцами. Вот знаете, я думаю, что все понимают, будь то на работе, дома, где-то, может быть, в общении, есть люди, которые, когда они появляются, все разлаживается. Да? Даже начальство такое бывает, да? Вот приходит и воспаляет весь круг жизни. А бывает, другой человек придет и все умиротворяет. Писание говорит, нужно быть, как вот эти вторые, нужно быть миротворцами. И один человек сказал очень хорошую фразу, она мне запомнилась. Говорит, есть категория людей, которые грызут друг друга. Это голодные люди. Это люди, которые не получают пищи Божией. У них потребность тогда есть друг друга. А когда человек получает с неба пищу, когда он насыщается Господом, когда Бог насыщает его сердце, он преисполнен любви Божией, у него какое появляется желание? Да служить, давать, потому что у него есть что дать. Он наполнен Богом, наполнен Божьей любовью. Он служит, он отдает, он является для других светом. А когда у меня духовно мало, я начинаю это чем-то, знаете, восполнять. Начинаю кушать ближнего своего. Сплетни, критика, осуждение и так далее, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас, да будет совершен Божий человек. Писание говорит, поспешим к совершенству, будем учиться у Господа и внимательно к Его учению. Будем миротворцами и будем стремиться к тому, чтобы наша жизнь, наше служение прославляло Его святое имя. Будем молиться.